Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Телефон для ваших звонков 8-495-951-05-66. Подводим политические итоги уходящей недели. Со мной на связи генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Андрей Вадимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей Вадимович, по поводу чего мы вам звоним? Ну, понятное дело, что расширение границ НАТО мы не можем никак обойти стороной. И вот какие приходят новые сообщения по этому поводу? Ну, во-первых, если мы затронем позицию Турции здесь, да, напомним нашим слушателям, что Эрдоган называл условия, при которых Анкара перестанет блокировать вступление Финляндии и Швеции в альянс. Изначально он просто сказал, мы скажем нет, но после этого нет прозвучало определенное «но». И вот смотрите, сейчас приходит сообщение от главы МИД Финляндии по этому поводу. Он настроен оптимистично по урегулированию разногласий с Турцией по членству в НАТО. Может дать Турции гарантии того, что связи с курдской РПК будут более тщательно отслеживаться. И глава МИД Финляндии считает, что решение проблемы Хельсинки с Турцией по вопросу вступления в НАТО может занять несколько недель. Получается, вот тот единственный голос, который был против, сейчас этот голос вполне вероятно действительно может исчезнуть, правильно? И Финляндия и Швеция окажутся в составе альянса.
Ну, конечно, мы не можем полностью исключить каких-то сюрпризов. Ну, вот, например, хорошо известна позиция президента Хорватии, который тоже высказывал сомнения уже по принципиальным соображениям. Сомнения в том, что сейчас целесообразно альянс расширять. Но, скорее всего, это, в общем, заявление ни к чему не приведет. И действительно, с моей точки зрения, было бы очень странным, если бы сейчас позиция Турции или какой-то другой страны препятствовала бы расширению НАТО. То есть ясно, что каждый старается здесь защитить свои интересы, как он их видит. Эрдоган очень своеобразный политик, энергичный, в чем-то резкий. Но, наверное, он получит какие-то компенсации, в том числе не только со стороны Финляндии и Швеции, но, наверное, со стороны Североатлантического альянса. Ну, в частности, так сказать, там он говорил о необходимости снять санкции, которые были введены в связи с покупкой российских ракетных систем С-400. Он говорил о том, что Турции надо вернуть вот многостороннюю программу производства современного американского самолета С-35, ну и так далее. То есть у него есть определенные претензии к Брюсселю, ну а главное, мне кажется, что у него есть стремление еще раз подчеркнуть, что у Турции имеется своя внешняя политика, свои интересы, которыми Турция жертвовать не будет. Это очень важно, поскольку Эрдогану тоже предстоят выборы в недалеком будущем. Ему сейчас надо набирать политические очки.
Ну, это, конечно, просто, знаете, Андрей Вадимович, мне вспоминается, как только пришли сообщения о том, что Турция против и будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в состав НАТО, еще вот этих условий не прозвучало. Я помню, что, ну, с вашими коллегами, с политологами мы общались и как-то так защищали Эрдогана, они, потому что говорили, ну просто так он не передумает. Но если сказал нет, значит будет нет. Вот сейчас как-то картина уже вырисовывается, конечно, немного другая. Но Россия-то, она по-прежнему, как Владимир Путин и сказал, что проблем с этими странами нет, но, конечно же, должен быть некий ответ на подобное действие. Вот Россия как все-таки должна к этому, ко всему относиться и как отвечать?
Ну, конечно, расширение НАТО для нас это в любом случае не подарок. Поскольку вот сейчас, наверное, будет принята в Мадриде новая стратегия, она, ну, почти 100% вероятностью будет носить антироссийский характер. России там, наверное, будет позиционироваться в качестве главного стратегического противника.
Ну, так анонсировалось, по крайней мере, да.
Да, но сейчас, да, сейчас, то есть пока что действует еще старая стратегия, которая была принята в 2010 году, когда мы были стратегическими партнерами. Ну, понятно, что она уже не очень актуальна. Вот, но мне кажется, что наш президент совершенно разумно заметил, что мы будем смотреть, как будет или не будет продвигаться военная инфраструктура НАТО на территории Финляндии и Швеции. В зависимости от этого будем уже принимать свои решения. То есть, если эти страны, в общем, примут такую позицию, что эта инфраструктура не будет размещаться на их территории, то есть не будет иностранных войск, не будет ядерного оружия, не будет техники.
Ну, то есть какие именно условия, да, будут и после вступления, получается? Тогда надо будет реагировать.
Ну, да, то есть здесь, да, тем более, что, ну, скажем, если говорить о Финляндии, которая нас, наверное, должна особенно беспокоить, как страна непосредственно, сосед, у Финляндии сильная армия, Финляндия, строго говоря, в каких-то дополнительных контингентах...
Не нуждается, да?
НАТО не нуждается. По крайней мере, насколько я знаю, так сказать, вот финскую военную мысль, они, в общем, никогда не полагались на кого-то еще, они считают, у них, в общем... И очень технически оснащенная армия.
Ничего им не нужно. Ну, тут, кстати, еще, знаете, Андрей Владимирович, вспоминается разговор между президентом России и президентом Финляндии, где говорилось о том, что не хотелось бы портить отношения между Хельсинки и Москвой. То есть это с обеих сторон звучало такое пожелание. А позвольте здесь еще с вами обсудить, мне кажется, важным заявление экс-советника Конгресса по вопросам внешней политики Диана Албаум. Вот что сказала. Она говорит, что расширение границ НАТО приведет к эскалации украинского конфликта и дестабилизирует Европу. Ну, действительно, по идее, для Вашингтона вот приоритет это должно быть быстрое прекращение огня и в целом как-то разрешение той ситуации, которая сегодня существует, но получается, может быть, совершенно обратный эффект. Действительно ли это так? Можем ли мы согласиться?
Ну, я бы сказал так, что я не хочу сказать, что в Вашингтоне нет людей, которые стремятся к миру. Конечно, такие люди есть везде, в том числе и в Вашингтоне. Но если говорить о том, кто больше страдает от нынешних событий на территории Украины, то это, конечно, все-таки Европа, а не Вашингтон. Поэтому мотивация, вот как можно раньше прекратить этот конфликт, она выше в европейских столицах, чем в Вашингтоне. Там же и беженцы в Европу идут, и вот от разрыва экономических отношений с Россией Европа страдает больше, чем Соединенные Штаты. Ну и вообще долгосрочные последствия такого конфликта в центре континента, конечно, для европейцев гораздо более серьезны, чем для американцев или даже для британцев, которые все-таки в Европе, но не совсем в Европе.
Но не совсем,
поэтому,
да.
Мне кажется, что мы должны ожидать больше активности со стороны европейских политиков, а не американских.
Ну, хотя, давит, конечно, давит, да, получается, на них. А я, кстати говоря, хотела спросить, вот такой персонаж, как Диана Албаум, да, экс-советник Конгресса по вопросу внешней политики. Ну, допустим, она и кто-то еще подобный экс некий, да, человек будет высказывать свою позицию. А к таким позициям прислушиваются в Соединенных Штатах или нет? Или это уже не совсем тот политический общественный вес?
Ну, конечно, сейчас существует общий консенсус. И консенсус очень односторонен, то есть этот консенсус предполагает войну до победного конца. Это во многом связано с позицией СМИ, но это связано и с риторикой администрации, и ведущих членов того же Конгресса, и ведущих аналитических центров. Вот такие диссидентские голоса, конечно, раздаются, но они пока находятся в явном меньшинстве.
Мало кто их слушает, да?
Ну, кто-то слушает, но, конечно, да, они не делают погоды. Посмотрим. Сейчас, мне кажется, будет другое происходить в Америке. Я думаю, что украинская тема постепенно будет уходить с первых страниц газет, потому что...
Преддверие ноября, правильно я понимаю?
Да, конечно. Ну и все-таки выборы – это, как правило, о внутренних делах, а не о внешних.
Поэтому, ну, будем надеяться.
Внимание... Да, начнет переключаться, может быть, уже с лета на внутреннюю повестку, а Украина как информационный повод будет несколько терять свое значение. Ну, по крайней мере, можно предположить.
Ну, где-то на втором плане. По идее, должно быть так, но будем вместе с вами смотреть, как оно будет в действительности. Андрей Владимирович, я вас благодарю за беседу. Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов был на прямой связи со студией «Радио Спутник».
В эфире «Радио Спутник».